новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас по традиции с движения начнем. Движение. 3 балла показывает Яндекс. Я напомню, что Департамент транспорта Москвы настойчиво рекомендует все-таки пользоваться в эти дни общественным транспортом, потому что снегопад, скользко, мокро, а общественного транспорта много, ходит он без перебоев, особенно подземный и железнодорожный, поэтому хорошая альтернатива автомобилям. Но все-таки, кто выехал на автомобилях, будьте внимательны, внутренняя сторона МКАДа, здесь затруднения есть, есть затруднения на МКАДе, кстати, больше нигде, но перед Киевским шоссе небольшое, совсем небольшая пробка на внешней стороне от Заречья. Так, есть третье транспортное кольцо. Здесь пробка от Большой Филевской улицы по внутренней стороне до Рижской эстакады. В обратную сторону то же самое. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет туго. Садовое кольцо. Здесь два...
Знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Рейтер назвал способ получения Киевом 300 миллиардов рублей, 300 миллиардов долларов вместо активов России. Бастрыкин сказал, что СКР в 23-м году направил в суд на 62% больше дел об экстремизме. В России впервые за 12 лет выросло число алкоголиков. И в конце мы с вами обсудим, что суд запретил продажу в сети устройств, скрывающих номер машины от камер. Аббас Джума, журналист-международник, наш умный парень сегодня.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, Киев может продавать облигации, обеспеченные будущими исками к Москве, и таким образом привлечь до 300 миллиардов долларов без конфискации замороженных за рубежом российских активов, пишет Рейтер. Агентство отмечает, что такую сумму Киев может получать только в случае, если ценные бумаги будут покупать западные правительства. Такой механизм позволит обойти проблемы, которые несет идея с передачей Украине заблокированных за рубежом российских активов, поэтому Рейтер называет его хорошим планом. Одно из возражений против этой идеи заключается в том, что облигации будут настолько рискованными, что покупатели могут потребовать скидку, и Украина не получит ничего похожего на полные 300 миллиардов. Максим Черков с нами, доцент кафедры экономической политики и измерений Института экономики и финансов Государственного управления Университета управления. Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как это получается? Фьючерсы на будущие компенсации?
Вообще говоря, сам вот этот вот новый предлагаемый финансовый инструмент, он сложен для понимания, и особенно профессиональными экономистами. И у меня такое впечатление, что просто вот такие предложения, они призваны скрыть, да, то, что, в принципе, западные страны не могут конфисковать золотовалютные резервы России. То есть
это объяснение для Киева, вы имеете в виду?
Это объяснение для всего мира, да. То есть им придется помогать самим, но формально они будут говорить, что они потом получат эти суммы с России. Но совершенно очевидно, что Россия выплачивает по вот этим облигациям добровольно или принудительно, не будет ни при каких обстоятельствах. Поэтому, может быть, это даже самое лучшее объяснение для граждан европейских и в целом западных стран, что вроде это мы не ваши деньги тратим, а российские, да, но с Россией получится или не получится, так сказать, соответственно, получить, да, вот эти вот выплаты, это, конечно, вопрос открытый. Ну и если говорить о вот этих облигациях, да, которые делят, конечно, стоимость облигаций действительно она зависит от риска, да, и если это сверхвысокие облигации, а вероятность получить с России выплаты по таким облигациям, она, конечно, очень низкая, и, соответственно, денег Украина получит очень небольшую часть вот планируемой суммы, потому что их просто придется продавать с очень большим дисконтом для того, чтобы хоть кто-то купил.
Максим Андреевич, а кого бы заинтересовал такой финансовый инструмент?
Ну, по большому счету, мне кажется, он очень непривлекательный. И для того, чтобы сделать его хоть, ну, привлекательным хоть насколько-то, надо давать хороший дисконт. И тогда инвесторы пойдут вкладываться, несмотря на большие риски, если дисконт будет серьезным. Но в рамках вот этого эмиссии, да, предполагается все-таки, что наиболее рискованную часть по этим облигациям будут выкупать сами же западные страны.
Ну, то есть в надежде, что когда-то они найдут механизм к тому, чтобы изъять, точнее, именно конфисковать, физически конфисковать 300 миллиардов, которые сейчас заморожены.
Ну, да, я думаю, что объяснение для собственных налогоплательщиков, для граждан западных стран, оно планируется таким. Но по факту все прекрасно понимают, да, что если будет обращено взыскание на золотовалютные резервы, даже в случае выполнения вот этих облигационных историй, все равно законность конфискации российских активов на Западе, законность это не прибавит. Поэтому, вот опять же, значит, можно фантазировать и выдумывать самые разные способы, да, как легализовать эти вещи, но это сделать невозможно. Кроме того, Россия же в ответ применит соответствующие меры. И надо понимать, что у иностранных держателей очень много активов на территории России. И, ну, будет в ответ блокироваться. То есть, ну, фактически западные страны, они не смогут получить ни при каких обстоятельствах, да, ту часть, соответственно, золотовалютных резервов России, которая размещена на Западе. То есть на любое их действие Россия будет предпринимать зеркальные или адекватные меры, которые позволят нам не потерять...
Но здесь, наверное, Максим Андреевич, здесь, наверное, скорее риск не даже для западных стран, которые ищут способы изъятия, именно физического изъятия этих денег, не то, что будут какие-то ответные меры, потому что, ну, все-таки суммы несопоставимые, которые у них находятся, и их суммы, которые находятся здесь. Здесь речь идет о том, что другие участники мировой финансовой системы, увидев физически воровство денег, ну, в общем, это серьезный риск.
Во-первых, я могу сказать, что суммы сопоставимы, да, то, что находится на Западе российских активов и те, что находятся западные владения западных держателей в России, это суммы примерно сопоставимы. Не говорим о равенстве, но это примерно суммы одного порядка. Вот. А риски, которые будут нести западные эмитенты, да, при будущих выпусках, они, соответственно, будут настолько высоки, что просто западные страны не смогут привлекать в дальнейшем многие годы и даже десятилетия те средства, которые необходимы им на собственное развитие. Эта сумма гораздо больше, чем они потенциально могут арестовать или передать из российских активов. Поэтому, опять же, игра слов может быть абсолютно любая. Подбор вот этих вот экономических категорий, финансовых категорий может быть любой. Но, опять же, с моей точки зрения, вот конфисковать или передать российские активы, ну, это невозможно не потому, что кто-то этого не хочет, да, это я не хочу или кто-то, а просто это невозможно, потому что западные страны в случае конфискации, они потеряют гораздо большие суммы из своих будущих.
Из-за репутационного ущерба.
Да, конечно.
Понятно. Спасибо большое, Максим Андреевич. Вас благодарю. Максим Чирков был с нами, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления. А, так, здесь я вижу вашу реакцию на это все. Скептически вы настроены. Оцениваете скептические возможности европейцев пойти на это, украинцев и вообще западников. Так, может быть, просто списать ЗВР в счет внешнего долга? Зачем? Дядя Вася, зачем списывать? Не очень понимаю, зачем. Тем более, что из этих 350 миллиардов, 300 миллиардов нашли пока что от 80 до 100. Я читаю вам сейчас заметку четырехдневной давности, что странам Запада удалось найти и арестовать не более трети от общей суммы золотовалютных активов России, Банка России за рубежом от 80 до 100 миллиардов долларов. Всего на Западе было заблокировано 300 миллиардов, но где находятся оставшиеся средства союзникам по НАТО, неясно. Заявление делает Атлантический совет, признан в России нежелательной организацией, по Forbes читаю. И по поводу вот этой заметки в Рейтере, что именно там еще предлагается? Сейчас я ее открою, чтобы вам прям с чистовика и переводить. Так, значит, усилия по изъятию замороженных активов России также продвигаются медленно. Юристы спорят не только о том, будет ли конфискация законной. Политики задаются вопросом, будет ли это разумно. Хотя, по данным аналитиков, они активно изучают возможность такого решения. И, внимание, называется это репарационная облигация. Как пишет Трейтер, выпуск репарационных облигаций позволил бы обойти все эти проблемы. Схема следующая. Украина продает ценные бумаги, которые будут выплачены в случае и только в случае получения репараций от России за ущерб, нанесенный специальной военной операции. Процентные платежи могли бы также накапливаться и выплачиваться только в случае получения Киевом компенсации. Далее схема. Держатели облигаций не будут иметь договорных прав на замороженные резервы Кремля, но учитывая, что Россия вряд ли будет платить добровольно, эти активы станут наиболее вероятным источником денежных средств для оплаты ущерба. Поскольку на резервы начисляются проценты, они могут быть использованы для выплаты основной суммы долга и купонов по облигациям. Вот такая схема. Кто-то из слушателей говорит, что Остап Бендер просто отдыхает, и кто-то говорит, что дисконт здесь должен быть 99,9% по каждой ценной бумаге.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следственный комитет России в 2023 году направил в суд 430 уголовных дел об экстремизме, если в процентах это на 62% больше, чем в прошлом году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. Он уточняет, что за прошлый год следователи направили в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера. В это число вошло 34 дела о финансировании терроризма. В управлении ФСИН по Москве говорили, что большинство попадающих в СИЗО подростков обвиняются по экстремистским и террористическим статьям. А в частности, в ноябре 2023 года суд приговорил к 6 годам воспитательной колонии 17-летнего юношу, который пытался поджечь военкомат в Ленинградской области. А мы знаем, что случаев попыток поджога военкоматов, релейных шкафов за последние 2 года было довольно много. Алексей Ярошенко с нами, он политолог. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, откуда все-таки эти дела берутся?
По экстремизму?
Да, то есть есть проблема, не знаю, широкой трактовки или для всей страны, в общем, 430 дел по этой статье, это нормально. Вот как бы что с чем сравнивать?
Ну, понимаете, какая история? Во-первых, конечно, против России сейчас ведется определенная работа, да, террористическая направленность. И вот эти экстремисты, которые поджигают военкоматы, пытаются взрывать ЖД-переезды и другие важные инфраструктурные объекты, конечно, это они вербуются Западом. Здесь вопросов никаких нет. Поэтому отчасти, в том числе вот этой террористической работы против России, можно и объяснить рост числа, соответственно, рост числа этих дел по экстремизму. Это первое. А второе, конечно, экстремизму стали, слава богу, начали привлекать представителей не только, соответственно, русских, да, но и представителей других и малых народов, в том числе, и приезжих, которые тоже промышляют и такой деятельностью.
Да, вы имеете в виду, что был какой-то перекос?
Ну, слушайте, эта история известная. 282 за экстремизм обычно прилетало русским, если они говорили о том, что они русские. Сейчас, к счастью, стала эта ситуация меняться. А так эта история была известная, да, то есть там представители разных других национальностей и наших коренных, и наших некоренных приезжих, я имею в виду мигрантов, они получали за схожие или более тяжкие преступления по этому направлению гораздо меньше или не получали вовсе наказания, чем нежели представители нашего государствообразующего народа. То есть вот такая ситуация была. Сейчас с ними тоже, по ним тоже стали работать. Это хорошо. Закон должен быть для всех един. Абсолютно. Неважно, какой национальности. Нарушил, привлекли.
Алексей, здесь вопрос еще трактовки тех или иных преступлений. Помните, когда только-только вводилась статья 282, как раз были опасения, что она будет очень широко трактоваться, потому что у нас есть там что-то, что попадает под статью терроризма, что-то, что именно экстремизма, но, соответственно, кто-то опасался какой-то палочной системы. Или все-таки действительно ситуация такая, что 400 с лишним – это даже не так много на всю страну?
Ну, это не так много, и с экстремизмом надо бороться, понимаете, здесь нельзя, ну, нельзя бояться этих цифр ни в коем случае, даже если они растут, ну, это тоже неплохо, ну, это я свое личное мнение говорю, да, если они растут, это значит не то, что там стало преступлений таких больше, например, а стали ими лучше и больше заниматься, это тоже хорошо, потому что, повторюсь, часто у нас этнические преступники, на тормозах спускалось это, да, вмешивались диаспоры, еще что-то, вот какой-то вот этот фактор малых народов, это такое было. Сейчас мы от этого ушли. Это первое. А второе, экстремизм, понимаете, в чем широкая трактовка? Ну, я вот там несколько месяцев назад предложил приравнять ведение пабликов для тех, кто пропагандирует иммиграцию и релокацию к экстремизму. Почему?
Да, почему?
Почему? Почему? Потому что, если посмотреть на сейчас законодательную трактовку, то есть там сказано, что деятельность, которая угрожает государству и его национальным интересам. Если мы дальше копнем в стратегии и безопасности государства, если мы копнем в стратегию безопасности Российской Федерации, то утвержден документ, концепция, да?
Да,
там будет сказано, что, соответственно, главная цель – сбережение народа. А когда пропагандируется иммиграция, то есть какая может быть, о каком сбережении народа?
Да вы же понимаете, Алексей, что все равно, ну, массово эти люди, а, не уедут, и, б, они массово возвращаются. Поэтому если самые беспокойные уедут, в чем проблема-то?
Правильно, но надо бить по рукам тех, кто это пропагандирует и говорит, и создает, в конечном счете, идеологию, что там лучше жить. Там не лучше. Хорошо и лучше всегда жить в своей стране, ее развивать, ее строить,
а так не пусть они Так а с нынешними релокантами, понимаете, сколько их хотели там догнать, пороть, карать, как угодно, а потом оказывается, что они тихонечко возвращаются, потому что, как это было выражение, ну, там примерно так же, только хуже у кого-то.
Я согласен, но мы здесь переключаемся, понимаете, в идеологическом поле. Если мы хотим выиграть информационную войну, а мы ее обязаны выиграть, нам надо бить по рукам тех, кто внутри страны создает негативный образ страны на фоне того, что там лучше жить. Там не лучше. Там не лучше. Съездите, посмотрите, вернетесь сюда. Но зачем вот этот долгий путь, когда наши там достаточно умные представители, да, умные, молодежи, талантливые, туда уезжают, они потом возвращаются. Но зачем вообще до этого доводить? Да и зачем позволять людям, которые пропагандируют ненависть, по сути, к своей стране, зарабатывать деньги? Там это что еще коммерция, да, реклама туров, там помощь с ВНЖ и так далее, и так далее, и так далее. То есть это тоже можно экстремизмом считать. С моей точки зрения, да.
Вот тогда статей будет еще, привлеченных будет еще больше.
Да, да. Ну, ничего в этом... Я же не говорю, что их всех надо сажать. Надо ограничивать их деятельность.
Это важное замечание.
Вот в этом плане.
Что сажать все-таки этих людей
надо. Сажать надо тех, у кого есть материальное преступление. То есть кто действительно создал угрозу для безопасности страны. Здесь очень важно. Ее можно информационно создать, правильно? За это тоже надо.
Но, Алексей, здесь же, если обращать внимание, все-таки возвращаться к статьям, точнее, к привлеченным за экстремизм вот тех, кто уже поджигал, там, пытался поджечь военкоматы или релейные шкафы или еще что-то, там же постоянно все сводилось, их объяснение на допросах сводилось к тому, что «но на меня вышли неизвестные». А что-то там сказали, или 5000 пообещали, или там шантажировали, что придут, маму убьют, и я поэтому пошел и так далее. То есть здесь же, ну, как бы, привлечь этого человека можно, но проблема-то сама с собой не решается. Вот если дальше копнуть, что с этим делать?
Вы правильно говорите, да, проблема не решается, но это не значит, что их не надо привлекать. Их надо привлекать, а решается эта проблема в контрразведывательной деятельности. Это первое, да, это на оперативном уровне, если мы возьмем, там, будем стратегическим языком говорить. А в плане стратегическом, да, в принципе, в плане, это решается, конечно, тем, что надо уничтожать антагониста. В конечном счете, враждебный нам киевский режим, его надо просто уничтожать. Без этого это будет вялотекущий терроризм. Вот то, что они делают. Понимаете, они сами по себе террористы, киевский режим, и вербуют и здесь своих сторонников. Делают ли они, как ИГИЛ? Да, конечно, делают. ИГИЛ тоже функционирует там на территории Ирака, но при этом вербовал сторонников по всему миру. То есть в этом смысле вот киевский режим, это классический пример, то же самое Аль-Каида, да, все у нас запрещенное. На всякий случай скажу, чтобы меня не привлекли, запрещенные, они экстремисты.
Да, запрещенные, конечно.
И террористы, да. Но в этом смысле они делают точно так же, как исламские радикалы-террористы, да, базируются, гнездятся в какой-то стране, в одной. Но, помимо этого, ведут сетевую работу, соответственно, по всем другим. Поэтому надо и гнездо уничтожать, если мы говорим про киевский режим.
Почему их работа тогда настолько, ну, скажем так, она же наверняка в чем-то измеряется, и этих людей как-то вслепую используют? Может быть, действительно, это идеологическая серьезная работа. А как им это удается, с вашей точки зрения? Какое-то эффективное ЦПСО или что это?
Да нет, тут же дело не столько в ЦПСО, ну, в каждой стране найти каких-то вот таких людей, никто не хочет их оскорблять, ну, как бы, которых можно завербовать, да, дурачков, которым можно что-то пообещать, или просто откровенных предателей, ведь это же потом они на допросах говорят, что их там ввели в заблуждение, использовали в чем и так далее. Много же у нас, как бы, среди них и идейных предателей, которые вот все, сторонники.
А это уже госизмена тогда.
Да, это госизмена, конечно. Говорить, что о том, что там Украина ведет какую-то суперэффективную работу по этому направлению, нет, не приходится. Ну, какая-то, ну, не статистическая погрешность, конечно, но, понимаете, у нас же все равно это не так много этих объектов. Да, где-то что-то происходит, они их вербуют, но это, понимаете, несопоставимо с тем масштабом, какую работу они ведут. Все-таки они ведут работу гораздо большего масштаба, чем в итоге у них получится, какая эффективность у них появляется. То есть это оно не бьется. Они ведут действительно масштабную работу. Здесь нам надо, конечно, ее пресекать. Но, повторюсь, как бы она у них не самая эффективная. Нельзя говорить, что вот прям что-то им сильно удается.
Спасибо.
Мы все равно многих пресекаем превентивно.
Спасибо, Алексей. Алексей Ярошенко был с нами, политолог, 7373-248, телефон прямого эфира. Послушайте, ну 450, да, 430 дел по статье об экстремизме в масштабах всей страны, ну это правда немного. И это статистика Следственного комитета. Вопрос, конечно, здесь нет, к сожалению, прям вот целиком и полностью, за какие преступления этих людей привлекали, но отмечается действительно, во-первых, 34 дела о финансировании терроризма, во-вторых, это дела, связанные с попытками вот поджогов как раз военкоматов, шкафов и так далее. Так, поджог релейного шкафа – это диверсия, говорит Юра Каменков. А еще у наших богатых чиновников семьи живут за границей. Ну, не у всех, точно совершенно. Есть прокуроры, у которых дети в своих социальных сетях родными городами пишут «города Испании». И что? Следовательно? Юра, следовательно, то, что среди людей, которые находятся в управлении государством, то, что среди людей, которые там работают в органах исполнительной или законодательной власти, есть люди, которые действительно очень сожалеют, что теперь сложно ездить за границу, и хорошо было бы продолжать зарабатывать здесь, а тратить там. Их много, ну, они есть, эти люди, ну, и что теперь сделать? Ну, вот есть они такие. Кто-то говорит, что их родины наказали, а кто-то, может быть, переобулся, а кто-то говорит, да, может быть, и так начать, а кто-то тихонечко, понимаете, денежку свою зарабатывает. Ну, разные они есть. А то, что это дети, родители, спонсоры враждебных государств, изменники, говорит Александр, статья найдется на каждого, Александр, если что. Но в любом случае мы с вами сейчас говорим не про привлечение чиновников, а про статистику. Тут кто-то обратил внимание из наших слушателей, что, в общем, 430 дел – это не так много. Представляете, сколько бы дали, если бы в Штатах военкомат подожгли, наверное, пожизненное дали. Не знаю, не готова сейчас говорить, сколько бы дали, но смысл в том, что Следственный комитет отчитывается о большом количестве дел. И Александр Ярошенко, вы слышали его точку зрения, с чем это может быть связано. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, что здесь еще из ваших сообщений есть? Так, вы даже не представляете, насколько Борис пишет, мне жалко, что нельзя ездить за границу. Все деньги потерял. И вот те, что кто для танков поставляет, еще гребут, будто есть некоторые, которые равнее перед законом. Борис, ну, для начала давайте факт-чекинг. За границу ездить можно. Вы даже в Рим можете поехать. Дорого будет, да, с пересадками, да, но можете поехать за границу. Виза дорого? Дорого. А, что там еще? Не всем выдают? Не всем выдают. Но поехать вы можете за границу. Пожалуйста, все Арабские Эмираты для вас. Что там еще? Индонезия для вас. Весь Восток для вас. Все для вас. Понимаете? Все для вас. Поэтому однозначно говорить, что вы вот не можете ездить за границу, а то вы, конечно, в Рим ездили по 5 раз за месяц, и поэтому из-за этого страдаете. Поверьте мне, есть люди, которые действительно страдают, что они не могут теперь 5 раз в месяц ездить в Рим и Милан. Или в Ниццу. Есть такие, ну, что поделать. Ну, вот судьба такая.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте, да, теперь про алкоголиков. В России впервые за 12 лет выросло число алкоголиков. В 2022 году впервые за десятилетие выросло по статистике число регистрации этих диагнозов, постановки диагнозов алкогольная зависимость. Так, за период с 10 по 21 154 тысячи случаев. Так, по данным Росстата, в 2015 году было выявлено 103 тысячи случаев, в 2019 70 тысяч, в 2020 году 54 тысячи, а теперь резко 154 тысячи. Аналитики отмечают, что в конце марта 2020 года после введения карантина из-за ковида больше всего выросли затраты граждан России на категорию винные магазины. Продажи алкоголя выросли и в других странах мира. Ученые связывают эту тенденцию со стрессом и тревогой. Василий Шуров с нами, он врач-нарколог. Василий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а все это последствия действительно пандемии? Почему такой всплеск произошел? Или просто регистрировать стали больше? А так алкоголики как были, так и остались.
Ну, я думаю, что да, лучше стал учет. Очень многие вещи и в интернете фиксируются, и везде. А так алкоголики были, есть и будут. К сожалению, процент очень высокий. Плюс еще, можно сказать, некоторый экономический спад возник, и люди, допустим, не могут оплачивать анонимное лечение, вынуждены идти в диспансеры, становиться на учет, то есть стали лучше выявлять. Я могу еще такой фактор предположить.
Угу. Стали лучше вы. Но почему люди впадают все-таки в алкоголизм? Есть ли понимание этого?
Любая зависимость – это паттерн поведения, связанный с уходом от реальности путем изменения своего психического состояния. Для многих очень тяжело в состоянии стресса принимать решения, выходить, иногда долго работать. Алкоголь – это быстрый антидепрессант, успокоительное, снотворное, повеселиться, погоревать. Социальных функций огромное количество у этого интоксиканта. И люди склонны выбирать более простой путь. С их точки зрения, в моменте более простой, думая, что последствия – это история про других. У меня точно не будет, я молодец, я справлюсь. Ну, вот это очень скользкий путь.
Угу. А здесь слушатели спрашивают, кто такой сегодня алкоголик, как распознать в себе алкоголика?
В первую очередь, это пропадает рвотный рефлекс. Человек говорит, вот могу выпить очень много, мне плохо не становится. Количественный контроль, планировал рюмочку, выпил бутылку. Ситуационные, так называемое сужение репертуара употребления, когда уже выходные не нужны, повод не нужен, компания не нужна. Часто это даже компульсивно. Человек, вот иду за продуктами, и уже на автомате берет несколько бутылок алкоголя. Ну, а дальше уже вторая стадия, это запойная, с опохмелением, когда человек уходит в запой, может неделю пить, месяц, с очень серьезными последствиями для здоровья. Там белая горячка, эти приступы. Угу. Так это выглядит. Первые звоночки, да. Когда становятся чаще и больше.
Чаще и больше. Здесь слушатели спрашивали, еще есть ли какая-то половая все-таки градация, потому что принято считать, что женский алкоголизм вообще не лечится, а женщины-алкоголички тоже есть.
Ну, видите, мы не будем все-таки стигмировать женщин заниматься.
Нет, давайте объективацией заниматься тогда. В любом случае, ну как бы если проблема есть, то как бы о ней же надо говорить.
Женский алкоголизм менее поощряем. Да, мать семейства, все поговорки вот про пьющих женщин очень такие стигмирующие, болезненные. Поэтому женщины долго скрывают. И зачастую, когда это становится очевидным, там-то точно так же. 3-5 лет регулярного употребления, ну, человек очень маскировался дома, в подругами, где-то больничный брал, отлеживался. И потом вот мы видим, алкоголизм запойный, тяжелый, валяется в подъезде, и все говорят, ну такая приличная женщина. Как же она так быстро спилась? А ничего не быстро. Это тоже долгий процесс, который растянут годами. И лечится так же, как и мужской. И психотерапия, и специальные препараты, в запущенных случаях реабилитационная программа, иногда длительная. Ну, мозги-то одинаковые, мозг одинаковый у женщины и у мужчин. А зависимость это болезнь мозга в первую очередь.
Василий Александрович, связан ли рост потребления, хотя, опять же, по этой статистике непонятно, рост произошел или просто статистику стали лучше вести, связан ли все-таки статистический рост алкоголизма в связи с вот этим, вот этой модой, что ли, ну, знаете как, грубо говоря, на винишко? Ну, вот вы понимаете, о чем я говорю.
Да, я понимаю, конечно, развивается эта западная культура, вот различных походов в ресторан, сомелье, все прочее. Эта тема очень активно продвигается, пытаются сделать модной. Ну, как стартовое вещество, да. Я всем говорю, что вот бокал торжественной обстановки – это уже начало истории, которая может привести к алкоголизму. Вы точно так же можете покушать, повеселиться, расслабиться без интоксиканта.
Угу. Слушайте,
поэтому мода есть, да, это
моды, конечно. Мода есть. Хорошо, а как же идея, скажем так, что может снизить количество, точнее, объемы, как бы, параметры алкоголизма вот в стране? Что
профилактика людей... бывает первичная, вторичная и третичная. Первичная – это здоровый образ жизни, работа с подрастающим поколением, потому что, как правило, втягивание идет в подростковом возрасте, когда дети маются, у них нет каких-то увлечений, еще примера родителей трезвых, те же самые употребляющие родители дома. Это первое, школа, семья, государство должно пропагандировать. Второе – это выявление зависимых, потому что, к сожалению, алкоголики, так же как наркоманы, имеют свойство втягивать других людей в употребление, формировать соответствующие компании, поэтому их надо своевременно лечить. Ну и третичная профилактика, вот очень серьезно заниматься людьми деградировавшими, те же ЛТП может быть вернуть, начать лечить принудительно, очень много примеров, ну совсем опустившихся людей, которые никакой пользы не приносят.
А есть какая-то, знаете, я слышала точку зрения, она очень радикальная, что не нужно никакие ЛТП возвращать, и вообще люди сами виноваты, что такими стали, а в конце концов просто естественный отбор, они умрут в конце концов и все.
Ну да, давайте перестанем их лечить, помогать. Прежде всего, я как врач говорю об этом состоянии как о болезни. Она может быть запущенной, но пока человек жив, ему можно помочь в той или иной степени его социализировать, восстановить. Если махнуть рукой, особенно на глубинку, прочее, ну пусть все вымрут действительно. И мы большие молодцы, мы не мешали естественному отбору.
Понятно.
Очень это нечеловечно.
Спасибо большое, Василий Александрович. Вас благодарю. Василий Шуров был с нами, врач-нарколог, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Как вы на эту тему тоже хотите говорить? Люди сами, вот я вижу, люди сами виноваты, что пьют. Но, понимаете, действительно, алкоголизм – это же, правда, болезнь. Но это болезнь. Как бы к этому человеку не относиться, как бы его не шпынять, не пенять, не говорить, что ты слабак, не смог там себя побороть и так далее. Но, с другой стороны, когда у человека болит зуб, ему сразу говорят, тебя не надо лечить, видишь, потому что ты что делал? Правильно, зубы не чистил, а если чистил, то неправильно. Ты сахара много ел, и все, вот у тебя кариес, теперь страдай и в больницу не ходи. Ну вот, понимаете, здесь можно же провести какие-то параллели, если вы рассуждаете о том, что не нужно помогать людям, которые алкозависимы. Потому что, как это называется, они сами выбрали этот путь, ну, что-то подобное, да? Вот. А врачи, они как-то более гуманно рассуждают на эту тему. 7373-948, телефон прямого эфира. Это суровая болезнь, должны быть службы помощи, говорит Александр. Так, бокал вина может привести к алкоголизму, одна сигарета к раку. Понятно, как же нормально жить-то, говорит Борис. В ограничениях, Борис, жить, в ограничениях. Вот и все. 7373, мозги-то, ну, на что? Критичное мышление на что? Вот на то. Понимаете, это дети не могут себя вовремя остановить, и поэтому могут там килограмм конфет сразу съесть. Но это дети. А взрослые люди на то и взрослые, что они могут, в общем, отслеживать свое состояние и понимать, что это будет, например, им вред. Я скучно сейчас рассуждаю, я понимаю. Вот, но по факту так оно и есть. Взрослая жизнь, она такая. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, у меня такое мнение, на самом деле, все-таки решает генетика, по большей части. Объясню по себе. Ем всю жизнь сахар, много сахара, сладкое и так далее. Так. Идеальные зубы, ничего у меня не выпадает и прочее. Ничего. Это первое.
Так. Да, а с алкоголем как?
С алкоголем тоже как бы выпиваю, но не набухиваюсь, конечно, но так вот выпиваю. Вы знаете, алкоголиком не стал.
Ну а ваша доза какая в день, норма? В день, в месяц, не
знаю. Да. В день ноль. А в неделю, наверное, тоже ноль. Ну, может, не знаю, там бутылочку раз в три недели, почему нет?
Бутылочку раз в три недели.
Знаете, даже не бутылку, а два бокала красного, наверное, вот так вот.
Два бокала красного, почему нет? Понятно. Ну вот, а врач сказал, один бокал уже путь туда, на эту скользкую шатающуюся дорожку. Так, у нас через дом магазины, во всех супермаркетах алкоголь, так что выгодны всем алкоголики, говорит Сергей. Ну, послушайте, есть магазины с алкоголем, а магазин с едой. Всем выгодны обжоры, ну, правда. А магазины, не знаю, обуви. Всем выгодны люди, которые хотят тепло одеваться, но что-то подобное, понимаете? От соблазнов, в принципе, не будет этих магазинов, ведут сухой закон, вырубят все виноградники, люди будут гнать. Будут пить бормотуху и будут спиваться бормотухой. Просто-напросто, и все. Просто потому, что их будет на это тянуть. Здесь вопрос только развития критического мышления, самоограничения, как бы что. Ну и плюс, естественно, высококвалифицированная помощь. Это как, понимаете, это как с прививками. Ну, нет, нет, кстати, прививки от алкоголизма. Нет, а представляете, если бы была? Что бы это было на самом деле? Только так это все. И плюс копаться. А почему человек стал таким? Ну, то есть, что у него за душевные травмы такие? Что с ним произошло? Да, то есть здесь работа и психиатра тоже идет. Они просто его прокапали, закодировали, и все. Потому что он закодированный выпьет и умрет тут же. Вот и все. Ну, или там через некоторое время, не знаю. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, ну я хочу поддержать вот насчет генетики, и это уже доказано, что, допустим, коренное население Южной Америки
и
практически совершенно не подвержено алкоголю, то есть они хорошо разлагают этот спирт и не отравляются, и на них...
Мы с вами не в Южной Америке, нас как защищать от алкоголизма?
Надо модифицировать, это расовое различие.
О боже, давайте не будем в эту тему уходить, пожалуйста. Модифицировать надо кого? Генно модифицировать еще, скажите, надо. Кого с кем скрещивать, чтобы была толерантность к алкоголю высокая? Так, пил, чуть не умер, бросил, 12 лет живу, родился ребенок, все устраивает. Я к тому, что ничего страшного, можно пережить, говорит Константин. Ну, видите, вот он пример. Вот он пример, что человек пил по каким-то причинам, потом чуть не умер, видимо, что-то в голове переосмыслил, и все. И перестал пить. Так, всем выгодны больные, которым рот 60, пенсию государство получит, говорит же. Почему вы постоянно в конспирологию лезете? Лезете, что выгодно, чтобы всем... одному государству не будет пенсию платить, на другом будут магазины зарабатывать. Да, будут зарабатывать. Да, может быть, и невыгодно пенсии платить. Но начать-то стоит с себя или со своих близких. Понимаете? А то-то везде соблазны. Да, ну, соблазнов очень много. Но по каким-то причинам есть люди, которые умеют в самоограничении, или, в крайнем случае, если не умеют в самоограничении, они просто идут к врачу и не боятся, что их поставят на учет, выдадут какой-то билет, и они никуда не устроятся, и везде на билбордах будут их имена, фамилии, и скажут, он ходил в наркологическую клинику, ему капали что-то, чтобы он не пил. Не будет такого. Просто помочь самому себе, и сразу станет легче.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, а теперь про людей, которые разные схемы придумывают к тому, чтобы их камеры не засекали на машинах. Суд запретил продажу в сети устройств, скрывающих номер машины от камер. Так, через интернет продавалось это все, в том числе через китайские маркетплейсы. Суд признал подобное объявление запрещенной к распространению информации. Согласно судебному решению, информация о подобных устройствах на сайте AliExpress, например, признана запрещенной к распространению. В документе говорится, считается, что решение суда – основание для внесения подобного объявления о продаже в перечень сайтов с информацией, запрещенной к распространению в России. Вот. В 2014 году в силу вступили нововведения КОАПа, согласно которым за езду в с видоизмененным или оборудованным с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации знаков, запрещено. Все это штраф 5000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев. Лев Воропаев с нами, автоюрист. Лев, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько эта схема была распространена? То есть прям люди покупали эти штуки?
Ну, конечно, большинство считает, что если они закроют номер, то они смогут избавиться от всех штрафов с камер фото-видеофиксации. То есть многие покупали такие устройства.
Многие покупали, но самое главное, здесь вот суд запрещает. И тогда что? Их нельзя будет теперь купить, китайский маркетплейс на это отреагирует и перестанет в выдаче делать выдачу по этим товарам или что?
Ну, насколько я понимаю, уже эти товары, которые, да, явились основанием для судебного разбирательства, с сайта убрали и заблокировали. Вообще, в принципе, это решение суда должно быть направлено. Не только же, я понимаю, только один маркетплейс, да, был участником этого спора, были и другие магазины. То есть, по идее, должны направить данное решение в Роскомнадзор, и последний Роскомнадзор должен блокировать все такие страницы, которые содержат аналогичный товар, и блокировать его. Если, конечно, такие доводы содержатся в решении суда. А если был конкретный ответчик, в данном случае указанный вами маркетплейс, то к нему должно быть отправлено это решение, и он должен обеспечить его исполнение.
Но это же еще про культуру все-таки вождения. Мне казалось, что уже прошла мода на то, чтобы там чем-то брызгать номера или какие-то рамки ставить, или какие-то подложные номера делать. Насколько это, в принципе, распространено вот по вашей практике?
Это распространено. То есть люди, многие считают, что, ну, не многие, скажем так, определенный сегмент людей, что они себя должны вести на дороге так, как они себя считают нужным. Чтобы избавиться от лишних штрафов с камер, они для этого используют эти различные средства, которые блокируют возможность камерам фото-видеофиксации считывать их номера. То есть они активно этим пользуются. Для этого у нас, в принципе, уже много лет назад введена санкции, в том числе вплоть до лишения прав.
Но это единственный был изъян в общей системе борьбы вот с этими людьми, которые пытаются обмануть систему. То есть штрафы были. Если сотрудник полиции, сотрудник ГИБДД увидит такое устройство на номере, и плюс теперь нет возможности это все покупать. Или возможность покупать осталась все-таки?
Ну, давайте же, мы с вами понимаем, что возможность наверняка такая есть. То, что заблокировал 1-2 магазина, это не значит, что на рынке это невозможно купить. Наверняка эта возможность присутствует. Вот. Другое дело, что надо активнее внедрять практику, наказывая таких водителей лишением прав. И тогда, я думаю, постепенно сама необходимость продажи таких товаров просто уйдет в прошлое.
Система может это считывать? Или все-таки мы понимаем, что выявить таких водителей можно только, ну, может только сотрудник ГИБДД, который там на стационарном посту находится? То есть система, камеры, видеофиксация это все не выявляют?
Ну, допустим, смотрите, есть некие устройства, которые позволяют просто закрывать номер полностью, ну, или убирать его. Тогда система просто не может физически считать этот номер. Тогда это возможно использовать только сотруднику полиции выявить данное нарушение и привлечь к ответственности. Вот. Угу. Поэтому не все, скажем так, эти устройства возможно поймать с помощью камер фото-видеофиксации.
Понятно. Спасибо большое, Лев. Вас благодарю. Лев Воропаев с нами, автоюрист. Здесь еще раз скажу, что суд запретил продажу все эти устройства, скрывающих номер машины от камер. Плюс есть штраф до 5000 рублей и лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Это еще с 2014 года. Если номер видоизменен, если он закрыт, этот номер, или еще что-то. Давайте так, вы ищете способ скрыть номер машины. Вот вы из этих людей, которые или на Алиэкспресс покупают какие-то устройства, или вы чем-то номера брызгаете, или еще что-то. То есть вы кто? Борец с системой. Вот вы называете борец с системой. 134-21-35 по коду 8495. И 134-21-36 вы говорите, что это, ну, унижение какое-то вообще, зачем это надо, просто по правилам надо ездить. Вы этим не пользуетесь. 134-21-36. Мне просто интересно узнать, сколько среди наших слушателей, откровенно, тех людей, которые вот позиционируют ее как борцы, борцуны даже, я бы сказал, с системой, и поэтому они пытаются обманывать. Может быть, у них даже адреналин от этого вырабатывается. Вот он побрызгал чем-то номер, он закрыл номер, он стеснительно его прикрыл тряпочкой, маской раньше модно было, помните, несколько лет назад маской прикрывать. Вы все это покупаете действительно и как-то придумываете схемы какие-то. А 134-21-35 и 134-21-36 вы вообще этого не делаете. Потому что, ну, зачем? Так, сильный снегопад, закрываю номера снегом. Разметки не видно, а камера работает, говорит СК. По-моему, эту штуку как-то пытались решить этот вопрос, если я не ошибаюсь. А по поводу неработающего, по поводу того, что разметки нету, а камера работает. Но, понимаете как, если вы, например, съезжаете с трешки, куда-нибудь, по-моему, там такая камера есть при съезде на Варшавку, да, если вы знаете, что там нельзя с третьего ряда или с четвертого встраиваться в поток, потому что там работает камера контроля полосы, но пользуясь тем, что снегопад, и вы говорите, ну, не видно, не видно. Но вы же знаете, да, полосы не видно, но вы же знаете, что с третьей, четвертой полосы нельзя перестраиваться вот в поток, который поворачивает направо на Варшавку. Ну, правда. Я курьер, всех дорог не выучить, СК говорит. А кому сейчас легко, СК? Кому сейчас легко? Если вы курьер, тем более нужно. Навигатор-то в центре не работает, поэтому, пожалуйста, бумажный атлас открывайте. Все изучать, большой город. А что делать? А что делать? Так, просто не мою машину, говорит Фри-Фри. Вот вы, Фри-Фри, не моете машину, а меня так пару раз тормозили, кстати. После того, когда снег сошел, машина еще, естественно, вся в грязи, и вы не поверите, меня останавливали сотрудники ГИБДД, говорили, что сейчас выпишут мне штраф за то, что у меня грязные номера, и я это все специально сделала. А я не специально сделала, но так как у меня велик страх того, что если сотрудник ГИБДД останавливает этот расстрел как минимум на месте, я говорила, что мне нужно сделать прямо сейчас. Он мне давал тряпочку и говорит, вот протрите, и мы вас отпустим. Вот примерно так было. Поэтому протрите, и вас не будут останавливать. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, давайте еще. 134-21-35. Вы используете средства, которые скрывают номер вашей машины. И 134-21-36 вы этого не делаете. Иногда закидываю номера снегом, чтобы выездом на ЦКАД дорого очень. В месяц накатываю примерно на 15 тысяч, говорит Дынчик. О, как. Интересно, прям перепись находчивых людей, я так скажу. Так, я не бомж. Если я виноват, то заплачу, говорит дядя Вася. Закрываю номер бумажкой. Рабочая. По 70 адресов в день. Если буду оплачивать, то зарплаты не хватит, говорит Иван. В смысле, бумажкой закрываете? Чтобы за парковку не платить или что? Насколько я понимаю, те, кто вот пешие парковщики, они снимают бумажки, если вдруг не знали. Потому что есть такие пешие контролеры правил парковки. Так, одни Джеймсы Бонды в стране, говорит Панк. Ну как это? Адреналину людям хочется. Хочется адреналину. Снег все равно бесплатно. До Казани по М-12, говорит. До Казани вы проехали со снегом? Ничего себе, вот это да. Так, признаюсь, на мотоцикле как-то закрывал номер. А на мотоцикле и так ваших номеров не видно, понимаете? Многие автовладельцы хотели бы видеть номера этих мотоциклистов. Но их не видно просто потому, что вы мчитесь с какой-то астрономической скоростью и пугаете всех на свете. 31% наших слушателей относятся к борцунам с системой, пытаются скрываться от камер видеонаблюдения на дорогах, и 69% говорят, что нет, 69% честные люди, которые и правил стараются не нарушать, и от камер не скрываются. Вот такой расклад. И, так, голосование подвела итоги. Сейчас новости, потом умные парни.